We've already made a few comments about family life as worship.
Мы уже несколько комментариев сделали относительно семейной жизни, что вся семейная жизнь должна быть поклонением.
And it has to do with playing our roles in the home to the glory of God.
Мы должны выполнять свои роли в семье ради Божьей славы.
The Decalogue tells us how to be heads of households.
Деколог говорит нам, как мы должны быть главами своих семей. И как должны поклоняться Богу, будучи главами своих семей. Удивительно, но ничего не говорится нам о том, что у нас должны быть семейные чтения Библии. Извиняюсь. Здесь не говорится о таком семейном времени поклонения, чтения Библии. Не говорится о том, что нужно молиться со своими детьми, поскольку не это самое главное. И может быть такое, что такие вещи становятся литургической заменой для настоящего поклонения. Наши дети должны видеть в нас образец благочестия. Не просто проповедников благочестия. От авторов Кинга Стегер у меня есть такая картинка.
It illustrates nicely what an Israelite household might have looked like.
Очень хорошо она иллюстрирует, каким могло быть домовладение в Израиле.
Notice this household has more than one building.
Обратите внимание, что у этого домовладения более одного здания.
It's been estimated that about 30% of the households would have been extended families.
Подсчитывают, что около 30% населения. Could you repeat? Over 30% of.
30% of the households.
30% где-то домовладений были родственными. То есть 3 или 4 поколения могли вместе жить в одном домовладении.
So when Deuteronomy 25 says,
когда Второзаконие 25 глава говорит,
if two brothers live together,
если два брата живут вместе,
and the wife of one of them dies,
и if wife dies, the husband.
And the husband of one
да,
of them
и муж одной жены умирает,
then the other one
и тогда другой брат просто, ну как бы, занимает его место. Вот глядя на такой мир, очень легко себе представить такую ситуацию.
Notice also the parapet around the roof.
Обратите внимание, что там есть заграждение на крыше.
People live up there.
Люди потому что тоже там жили.
Family life as worship.
Вся жизнь семьи как поклонение.
So this is what we should imagine.
Вот что мы должны представлять себе.
But I want to look at a second aspect.
Я хочу посмотреть на второй аспект.
Specifically work as worship.
Именно на работу как поклонение.
It's hard for some of us to imagine work as worship.
Некоторым из нас сложно представить себе, что работа может быть поклонением.
But even Paul's statement, whatever you do, whether you eat or drink, do all to the glory of God.
Но даже вот то выражение апостола Павла, и все, что не делаете, едите или пьете, все делаете во славу Божью.
That would apply to how you make a living as well.
Также эта фраза распространяется на то, как вы обеспечиваете свою физическую жизнь. Особенно нам, пасторам, нужно это осознавать. Мы являемся профессиональными поклонниками. Нам легко видеть, как наша работа является поклонением.
Когда
я здесь с вами, я чувствую, что я в Божьем присутствии. То есть это поклонение. Потому что мы занимаемся священными делами. Однако те овцы, которых вы пасете, они не здесь, они не с нами. Где они? Они где-то там ведут грузовики, являются водителями грузовиков или работают на заводе, работают, может быть, в саду, возделывают землю. Нам нужно в этом видеть поклонение, или как это может быть поклонением. Кажется, вчера я рассказывал вам про своего брата по имени Бен, который был плотником. А сегодня утром по электронной почте его жена, которая осталась вдовой,
sent the video of his life that they played at his memorial service.
Она прислала видео, рассказывающее о его жизни, которое они показывали во время прощального богослужения.
And it's so obvious that his workshop was his worship place.
И очевидно, что его мастерская была его местом поклонения.
And the sound of the saw was music.
И звук пилы был музыкой. Его дети говорят об этом. Они говорят, что это была для нас музыка. Поскольку она возвращает в их разум все те сладкие воспоминания об их отце, светлые воспоминания. Который был очень счастливым, радостным человеком. Настолько хорошим, добрым человеком. Вот в какой-то степени, насколько я могу это понять. Кто-то сделал научное исследование, провел научное исследование об удовлетворении в работе или удовлетворении, которое человек испытывает от труда.
And they discovered the happiest people are woodworkers.
И они в результате исследования сказали, что те, кто работает с деревом, то есть плотники, мастера по дереву, это самые счастливые люди.
I wonder why.
Я удивляюсь, почему.
I mean, I grew up on a farm.
Я вырос на ферме.
Но
я помню, у меня много счастливых воспоминаний с того времени. Однако эти коровы не всегда проявляли любовь ко мне. Иногда они легались, да. Но когда вы работаете с деревом, оно никогда не легнет вас. Может быть, поэтому они такие счастливые. Поскольку дерево в руках мастера, оно, можно сказать, как глина в руках горшечника. Пророк говорит, что оно никогда не скажет тебе ничего в ответ. Горшок никогда не скажет горшечнику, почему ты меня таким сделал. Мы являемся глиной, горшками в Божьих руках. Может, поэтому плотники такие счастливые люди. Однако работа — это поклонение. Быть человеком — значит работать. Поэтому отсутствие работы когда человек не работает, он поступает вопреки своему призванию быть человеком.
And underemployment can be dehumanizing.
What's under?
Underemployment. You're trained for a certain level,
mm-hmm.
but there is no work available,
mm-hmm.
and you find yourself doing what people consider to be lower work.
И также работа, которую можно назвать, то есть если вы обучились в какой-то сфере, но вы не можете найти работу в этой сфере, и вы начинаете выполнять работу, которую люди рассматривают как черновую, как самую низкую работу. Тоже можно сказать это как бы лишая человека его роли. Мы должны по-пасторски работать с людьми, которые, возможно, ненавидят свою работу. Как вы будете душепопекать таких людей? Как вы будете напоминать им, что работа — это поклонение? Писание очень высокую цену отделяет труду человека. Человек был помещен в сад, чтобы работать в этом саду. Не для того, чтобы у него там вечный праздник был, но чтобы он работал там в саду. Это не означает, что ты не наслаждаешься садом. Но ты признаешь, что ты был помещен в этот сад, чтобы служить этому саду. И Господь наибольшим образом прославляется тогда, когда мы выполняем Его призыв. Нам кажется, что Бог наибольшим образом прославляется, когда мы своими голосами выражаем хвалу. Но это легкая часть. Иногда сложно прославлять Бога своей работой, своим трудом. Однако это более важно, чем более важный аспект жизни, чем просто слова. У нас осталось 15 минут на разговор об этой теме. Я уже упоминал вам, что я очень люблю книгу
Руфь.
Причина, по которой я люблю эту книгу, она представляет нам очень глубокое богословие труда. И вы можете увидеть это во многих аспектах, с нескольких сторон. Какие уроки о работе как поклонении можно вывести из книги Руфь? Первое.
Although human efforts to wrest bread from the ground are frustrated because of sin, by God's grace, work produces food.
Хотя человеческие усилия по добыванию хлеба от земли омрачены грехом, по благодати Божьей труд производит пищу.
Notice the emphasis.
Обратите внимание на акцент.
By God's grace.
По Божьей благодати. Если бы я, как падший человек, получал то, что я заслуживаю, то я бы сидел за компьютером, и я бы печатал на клавиатуре, и то, что появлялось бы на экране, не было бы вообще было бы не похожим на то, что я печатал. Не было бы никакого соответствия между клавиатурой и экраном. И когда бы я отправил это на печать, то, что бы вышло из принтера, было совершенно другим, так же, как и в случае с монитором. Почему то, что я набираю на клавиатуре, появляется на экране и затем появляется на странице, которая выходит из принтера? Как это происходит? Это не то, что мы заслуживаем. Это дар. Это благодать.
Это благодать, когда мы достигаем того, что мы хотим сделать.
Это благодать, когда мы достигаем чего-то в результате какого-то действия. Труд производит хлеб. И это благодать. Во-вторых,
Ruth demonstrated fear for God and honor to her mother-in-law by voluntarily putting herself at risk and going to work in a stranger's field.
Руф продемонстрировала страх Божий и почитание свекрови, добровольно подвергая себя риску, отправившись работать на поле к чужому человеку.
Notice what she said to her mother-in-law.
Обратите внимание, что она сказала своей свекрови.
I'd like to go out and glean in the field of somebody who might be gracious to me.
Говорит, пойду я на поле и буду собирать, подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение.
If you had been Ruth's mother-in-law, what would you have
said? Если бы вы были свекровью Руфи, то что бы вы сказали?
Really?
Да?
Have you read the book of Judges lately?
Вы недавно читали книгу Судей? Перечитывали?
The book of Ruth happens in the days of the judges.
Книга Руф происходит во времена судей. События книги Руф происходят во времена судей.
Have you noticed how Israelite men are treating Israelite women?
Вы обращали внимание, как в книге Судей израильские мужчины относятся к женщинам?
This is not a pleasant world.
Это не какой-то радостный, красивый мир.
Maybe that's why Ruth says.
Может быть, поэтому Руф говорит.
I'd like to go and glean in the field of someone who might be gracious.
Пойду и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение.
And of course she needs grace.
Конечно же, ей нужна благодать.
Why?
Почему? Because she doesn't deserve it.
On what grounds would you expect an Israelite to abuse her?
На каком основании можно было ожидать, что израильтяне будут злоупотреблять своей властью по отношению к ней? Она моавитянка. Она женщина. Она вдова. Она бедная.
If somebody bothers her out in the field, do you think anybody's going to stand up for her?
Если кто-то увидит ее в поле, и вы думаете, они ничего ей не скажут? Израильтяне не любили моавитян. Она знает, что ей нужен тот, кто окажет к ней благоволение. Но из страха перед Богом и почитания своей свекрови она, можно сказать, рискует своей жизнью. Я уверен, что Наомень переживала о ней весь день, пока Руфь была в поле. Что происходит с моей Руфью? Нашла ли она того, кто был к ней благосклонен? Третье.
Boaz demonstrated fear for God and respect for his workers by greeting them in the field with a blessing.
Боаз продемонстрировал страх Божий и уважение к своим рабочим, приветствуя их на поле с благословением.
And the workers responded in kind.
И работники ответили тем же.
Boaz represents those of us who are bosses.
Боаз представляет тех из нас, кто находится в положении босса, в положении начальника. А если у вас есть люди, которые работают у вас в подчинении, вы таким образом контролируете ту среду, тот контекст, в котором будут трудиться ваши работники. Когда мы появляемся на работе, когда мы приходим, что в этот момент думают рабочие?
Do they shake with fear?
Они трясутся от страха, думая, каким словом вы сегодня их проклянете. Но посмотрите на Боаза, на Боаза. Он приходит в поле. Он говорит, Господь с вами, да благословит вас Господь. И они говорят, и Господь с тобою. Я бы сказал, это поклонение. Он создает такую рабочую атмосферу. У некоторых из нас в церквях, у пасторов есть секретари. Как мы относимся к ним? И это очень практичные вещи, о которых мы говорим. Работа как поклонение. Четвертое.
Boaz demonstrated fear for God and respect for his workers by eating with them, sharing his food with the lowest, working with them at the winnowing, and sleeping with them out in the field.
Боаз продемонстрировал страх Божий и уважение к своим рабочим, сев с ними за стол, поделившись своим хлебом с самым незначительным, работая вместе с ними и оставшись с ними ночевать в поле.
Боаз is a noble man.
Боаз почетный человек, почитаемый человек. Он достаточно богатый человек. У него есть поля, у него есть работники, которые трудятся в этих полях на него. У него есть влияние в общине. Когда ему нужно решение старейшин, он просто их созывает и говорит: «Сядьте, нужно кое-что решить». И они садятся и решают. Но что он здесь делает? Он с ними в поле ест. И этой бедной женщине-моавитянке он говорит: вот, можешь в мой соус обмакнуть свой хлеб. Удивительно. Пятое.
Boaz demonstrated fear for God and respect for his workers by establishing the world's earliest recorded anti-sexual harassment policy.
Боаз продемонстрировал страх Божий и уважение к своим рабочим, установив первую из известных в мире полицию нравов, запретив своим мужчинам-работникам беспокоить Руфь и потребовав от женщин не прогонять ее.
I can't find anything like this in the ancient literature.
Ну и буквально полицию нравов, то есть антисексуальное насилие, то есть полицию нравов, которая бы контролировала насилие. Он запретил своим мужчинам, которые работали на него, приставать к Руфе. И он потребовал от женщин, чтобы они разрешили ей работать с ними. Он за нее встал. И он не позволяет другим издеваться над ней. Это поклонение. Шестое. Боаз продемонстрировал страх Божий, рассматривая самого себя как Божий покров, представляя защиту нуждающимся, как крылья Божьи. Руфь приходит к нему. И что он говорит ей? Да благословит тебя Яхве, под чьими крыльями ты нашла покой. Он понимает, осознает, что он в данном случае олицетворяет Божьи крылья. Седьмое.
Expressed fear for God and respect for her employer by recognizing the grace she received when being permitted to work.
Руф показала страх Божий и уважение к работодателю, признав полученную милость в позволении трудиться. Работа, представленная другим человеком, это не право, а привилегия.
Employment is not a right, it's a privilege.
Предоставленная работа – это не ваше право на эту работу, но это привилегия. Это благодарное сердце. Она надеялась, что она найдет благосклонного человека. И по Божьему провидению она пришла именно на поле Боаза. Вы слышали выражение в начале второй главы?
Her chance chanced upon the field of Boaz. Chapter 2, verse 3, I think.
В третьем стихе «И случилось, что та часть поля принадлежала Боазу».
As luck would have it.
То есть, как будто бы удача.
That's what the text says.
Текст говорит «И случилось, ей повезло».
But where's the luck in this?
А где здесь удача?
There's no such thing as luck.
Нету такой вещи, как удача или фортуна.
Even the way the dice is thrown falls is determined by the Lord.
Даже жребий, который бросается в тени, все равно определяется Господом. Но здесь случилось, что она попала в поле хорошего человека. Господь во всем. Восьмое.
The Lord blessed Ruth with fruit for her labor, so that when she beat the grain out of one day's gleanings, it was one ephah.
Яхве благословил Руфь плодами ее трудов, так что когда она вымолотила зерно из собранного за день, вышла одна ефа.
That's 5 gallons.
Это около 19-20 литров.
That's almost more than she could have carried home.
Это больше, практически больше, чем она могла унести домой. Так много за один день Господь благословил. Девятое.
Naomi demonstrated fear for God and respect for an employer by blessing him for his kindness and generosity.
Наимин показала страх Божий и уважение к работодателю, благословив его за доброту и щедрость.
Chapter 2, verse 19.
Вторая глава, 19 стих.
Notice what she doesn't say.
Посмотрите, что она не говорит.
Well, he was obligated to take care of you.
Она говорит, ну, конечно, он должен был тебе помочь.
It's a good thing.
Да, хорошо, хорошо, что он помог.
No.
Нет.
Instead, she blessed him.
Вместо этого она благословляет его.
May the one who was so kind to you be blessed of the Lord.
Да будет благословен принявший тебя.
Have you ever noticed that in the book of Ruth everybody's blessing everybody?
Когда-нибудь замечали в книге Руфь, что все благословляют друг друга?
Do a study of blessings.
Попробуйте изучить вопрос благословений в этой книге.
In this book.
В книге Руфь.
There are a dozen of them.
Есть много примеров благословений.
In the book of Judges everybody's cursing everybody.
В книге Судей все друг друга проклинают.
What a difference.
Какой контраст?
You know, and I've tried to live this.
И я попробовал жить практически таким образом.
When I sign an email letter.
Когда я подписываю письмо по электронной почте.
I regularly sign it with the Lord bless you.
Я регулярно пишу: «Да благословит тебя Господь».
Or blessings in Christ.
Или благословение во Христе.
I was having a telephone conversation.
Несколько месяцев назад я общался с одним человеком по телефону. Мы должны были поговорить по поводу какого-то делового вопроса. Кажется, это был билет на самолет. И в конце нашего разговора с оператором, после того, как я повесил трубку, я осознал, что я сказал им: «Да благословит вас Господь». Я подумал, интересно, что подумал человек на том конце провода? Что не так с этим человеком? Мы должны это делать совершенно естественно. Этот проклятый мир, падший мир нуждается в благословении. И мы учимся этому из этой книги.
Десятое.
Работники показали страх Божий и уважение к работодателю, приняв Руфь, моавитянку, чтобы она работала с ними на время всей жатвы.
This is worship.
Это поклонение.
How we treat our fellow workers.
Как мы относимся к своим соработникам.
It's not secular.
Это не что-то мирское.
For a Christian, it's not ordinary.
Для христианина это не что-то обычное.
This is life.
Это жизнь.
Godliness.
Благочестие.
What, do we have one more?
Еще одиннадцатое.
11. Because of Ruth's determination to provide for her mother-in-law, Boaz and the people of Bethlehem recognized in her the embodiment of chesed and the mark of female nobility.
Из-за того, что Руфь решила позаботиться о своей свекрови, Воос и народ Вифлеемский увидели в ней воплощение хесед и знак женского благородства.
Did you notice what Boaz says about Ruth?
Обратили ли внимание, что Воос говорит о Руфе?
Here's another blessing.
Еще одно благословение.
May you be blessed of the Lord,
благословенна ты от Господа, дочь моя.
You have shown your last kindness to be better than the first.
Это последнее твое доброе дело сделало ты еще лучше прежнего.
By not going after young men, whether poor or rich.
Ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых.
He doesn't take her attention to him for granted.
А он не рассматривает внимание Руфи к нему, к Воозу, как что-то само собой разумеющееся.
He's obviously an older man.
Он, очевидно, уже пожилой человек, взрослый человек. Она могла искать кого-то моложе. Он благословляет ее. Благословляет ее за то, что она оказала свое внимание ему. И затем посмотрите на 11 стих.
Now my daughter. I love that.
Итак, дочь моя. Мне очень нравится это выражение. Дочь моя.
It's as if he's already adopted her into his family.
Как будто бы он уже усыновил ее в свою семью.
Don't worry.
Не бойся.
I will do for you whatever you ask.
Я сделаю тебе все, что ты сказала.
Really?
Действительно ли?
Who's talking?
Кто здесь говорит?
It's the boss talking to the worker.
Здесь начальник обращается к своему работнику. Богатый человек обращается к бедному. Мужчина обращается к женщине. Я сделаю все, что ты сказала. Кто начальник? Он позволяет ей начальствовать.
And then he adds.
И затем добавляет.
All the people in the city know that you are a noble woman.
Ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная.
She is the only person in all of Scripture, only woman called this.
Она единственная женщина во всем Писании, которая описана такими словами.
An Asheth Chayil.
А.
A noble woman.
А. Эшихая.
That expression appears one other time.
Благородная женщина, это выражение еще раз встречается.
Where?
Где оно встречается?
Proverbs 31.
Притча 31 глава.
A noble woman who can find.
Жену добродетельную. Кто?
Verse 20 or 21.
Да, я хочу прочитать, как... Кто найдет добродетельную жену? Десятый стих.
One version of the Hebrew Bible
одна из версий еврейской Библии
puts the book of Ruth right after Proverbs.
Книгу Руфь помещает сразу после книги Притч.
Why?
Как вы думаете, почему?
They view Ruth as the embodiment of Proverbs 31.
Те, кто расставил книги таким образом, видели Руфь или считали Руфь воплощением 31 главы Притч.
She's the only one called this.
Она единственная женщина в Писании, названная именно такими словами.
But she's a Moabite.
Однако она моавитянка.
That's quite remarkable.
И это достаточно значимо.
But we know that she's more than a noble woman.
Однако мы знаем, что она больше, чем просто добродетельная женщина.
She's a queen.
Она царица.
Because she becomes the great grandmother.
Поскольку она становится прабабушкой
of David.
Давида.
And not only of David.
Не только Давида.
Of my savior.
Но и моего спасителя.
What a woman.
О, какая женщина.
We'll come back and finish this up tomorrow.
Мы завтра вернемся к этому и закончим эту тему. Я убежден, что часы — это изобретение дьявола. Поскольку это как волчцы и тернии. Они всегда против нас. И когда мы с вами разойдемся, да пребудет Господь с вами. Да благословит вас Господь. И сохранит вас. И наполнит вашу жизнь радостью. И давайте будем трудиться так, чтобы прославлять Его славу, воздавать Ему славу.
Аминь.